«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий, в Москве у Соловецкого камня правозащитная организация «Мемориал» провела акцию поминовения жертв сталинского террора. Те, кто приходит на нее, вне зависимости от возраста, социального положения, должности, политических убеждений, становятся в одну живую очередь, чтобы зачитать часть списка расстрелянных в 1937-1938 годах. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий. Изначально памятная дата называлась Днем политзаключенного. 30 октября 1974 года по инициативе диссидента Кранида Любарского и еще нескольких заключенных мордовских лагерей был впервые отмечен День политзаключенного. Узники объявили голодовку, зажгли свечи в память о погибших товарищах. В тот же день правозащитник Сергей Ковалев собрал на квартире Сахарова пресс-конференцию для иностранных журналистов. В 1991 году эта дата была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий. О том, сохранил ли свою актуальность сегодняшний России День политзаключенного, об этом в день начавшихся акций в память жертв политических репрессий мы говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем, бывшим председателем правозащитного фонда «Гласность». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Иванович.
Добрый вечер.
И Сергеем Адамовичем Ковалевым, бывшим полномочным по правам человека в Российской Федерации. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
Вопрос Сергею Ивановичу Григорьянцу. Как возникла эта идея учредить 30 октября День политзаключенного?
Ну, на самом деле, идея принадлежала все-таки не Крониду, а принадлежала такому очень любопытному тоже узнику мордовских лагерей Макаренко, человеку, который, ну, на самом деле, может быть, один из самых любопытных политзаключенных был в России, о котором разнообразные истории, анекдоты рассказывают до сих пор, и который потом был, ну, тоже инициатором создания сейчас уже в значительной степени забытого антикоммунистического интернационала. Ну, тоже, в общем, председателем которого, как стал Володя Буковский, а не он. Это был человек, вот, подкидывавший самые замечательные идеи многим из нас.
Вопрос Сергею Адамовичу Ковалеву. Какой смысл изначально вкладывали в этот памятный день его основатели?
Его основатели... Ну, это день солидарности. День солидарности совсем разных заключенных. Общее было только то, что все они были политическими. То есть, дело даже не в том, чтобы они имели какие-то отчетливые политические идеи и цели, а дело в том, что они были подвергнуты репрессиям по политическим мотивам власти. Поэтому совсем разные люди оказывались связанными вот этими узами солидарности. Сергей Иванович упомянул Макаренко, он был человек в самом деле остроумный, по-моему, даже иногда сильно слишком. Иногда из его таких идей и соображений возникали, ну, я бы сказал, несерьезные вещи, не вполне, может быть, даже и правдивые. Но договоренность, которую заключил Кранид Любарский с людьми с других зон, встретившись с ними на больничке мордовской, очень быстро достигла Москвы. Она позволила нам всерьез подготовиться к этому дню. И таким образом в 1974 году впервые он и состоялся. Это было заявлено на пресс-конференции на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова. так что он тоже причастен к этому. И тогда «Хроника» опубликовала огромный пакет разных документов с разных зон. Вся хроника текущих событий, весь выпуск тогдашней хроники, это был 33-й выпуск, целиком посвящена была вот лагерям и тюрьмам, публиковались полные списки, большое количество фактических сообщений с зон, разные заявления заключенных. Вот так это было в первый день.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, сохранил ли свою актуальность сегодняшней России день политзаключенного. Об этом в день начавшихся акций в память жертв политических репрессий мы говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем, бывшим председателем правозащитного фонда «Гласность». Он находится в нашей студии. И Сергеем Ковалевым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», отмечает этапы развития истории памятные даты.
В начале 90-х годов мы верили, что это ушло в прошлое, день политзаключенного. Точно думали, что больше их не будет. Но на самом деле первые заключенные появились в конце 90-х годов, но нам удавалось их помогать, смягчать их участь, даже некоторых полностью освобождать. Допустим, вот я помню эколога Никитина, мы освободили просто. Пасько пришлось немножко посидеть, но все равно это было не то наказание, которое реально ему угрожало. То есть при позднем Ельцине они политзаключенные появились, но нам удавалось им помогать. При Путине все пошло уже по накатанным рельсам. Сейчас, я думаю, можно политзаключенным называть десятки людей, причем это целые категории уже политзаключенных. Это, например, ученые, около 10 человек. Потом вторая категория, конечно, бизнесмены, и вот наиболее яркий пример, мы вот сейчас эту драму переживаем, это Ходорковский Лебедев, и это целая категория мусульман, которых сажают только за то, что они ведут какую-то агитацию, и категория, которую, может быть, надо было начинать, потому что это настоящие политзаключенные, это наибольшая категория, это скорее вот сторонники Лимонова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, сохранил ли свою актуальность сегодняшний России день политзаключенного, мы говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем, бывшим председателем правозащитного фонда «Гласность», он в нашей студии, и Сергеем Ковалевым, бывшим полномочным по правам человека в Российской Федерации, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Григорьянцу. Какие формы протеста практиковали заключенные в политических лагерях в этот день?
Ну, это были разные формы. Мне труднее говорить о лагерях, потому что в пермских лагерях, ну, меня держали полгода только в карцере и вернули назад в тюрьму. Я, на самом деле, все время был в политической тюрьме в Чистополе, и там это было несколько иначе. Но это были голодовки, это были коллективные, это были какие... попытка отпраздновать хоть как-то и изменить, ну вот, ежедневный быт. Но в тюрьме это было все гораздо сложнее, чем то, о чем говорит Сергей Адамович, потому что Чистопольская тюрьма – это все-таки было наиболее удобное место для убийства. Туда подбирали очень ограниченный специальный контингент, не обязательно самых жестких людей. И это могли быть стукачи, это могли быть солдаты, это могли быть демократы и реальные шпионы, русские, евреи, армяне. Но так, чтобы никто близкий друг другу никогда не был в одной камере. То есть ты обязательно оказывался с максимально далеким от тебя человеком. А из этих 30 человек, которые были в Чистополе, в общем, убит был не только Толя Марченко, не только Морозов, но на моих глазах, скажем, просто убивали латыша Яниса Барканса, не успели, и понимая, что они делают, и понимая, что я понимаю, что они делают, привезли меня показать, что он еще жив. Вот, это была другая обстановка, и все равно само по себе знание того, что существует День политзаключенных, все равно понимание того, что вот в каждой камере по одному человеку есть из тех, кто об этом помнит, и что-то пробует сделать, что об этом помнят на воле, что об этом помнят и отмечают в лагере, уже само по себе это было большой поддержкой.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Сколько раз вам довелось встречать День политзаключенного в застенках тюремных?
Ну, сколько сидел, столько и встречал. 10 лет сидел, 30 встречал. Ну, то есть, правда, 3 года я был в ссылке, а потом еще 3 года в вышелке. Но и тогда я помнил, и сейчас помню, и вот сегодня то, что происходит на Лубянской, на Лубянской площади, вот у Соловецкого камня, то, что происходило, это очень значимая демонстрация многих тысяч москвичей, которые не хотят повторения этого. Но Сергей Иванович прав, и Лев Александрович Пономарев тоже. Эта эра не ушла. Политзаключенных много, и теперешних, и у всех на слуху Михаил Борисович Ходорковский и Платон Леонидович Лебедев, а на самом деле, вот вам, пожалуйста, параллельно идет политический процесс над Олегом Орловым, процесс по обвинению в клевете на чистого бандита, полуграмотного молодого человека с бандитскими замашками и бандитской биографией. Я имею в виду Кадырова. Вот вам, пожалуйста, процесс, поддержанный новым либеральным президентом Медведевым, который сказал, что не в наших интересах обвинить Кадырова. К сожалению, эти веяния, отвратительные веяния сталинщины, они распространены по всему постсоветскому пространству. Кстати сказать, увы, и на Западе случаются не вполне независимые суды. Хотя это там редкость. А вот, пожалуйста, во всех странах бывшего Советского Союза этого полно. Вот, вот Запад полагает Грузию примером настоящей посттоталитарной демократии. Извините меня, я имел несчастье убедиться, что в Грузии есть политические заключенные. Есть политические заключенные, и иные обыски проводятся так, как они при Сталине не проводились. Я не помню, чтобы при Сталине оказавшихся в обыскиваемом доме гостей укладывали лицом вниз на пол. Такого не было. А вот в Грузии это случается. И подбрасывают наркотики, и подбрасывают оружие за милую душу. И это я абсолютно достоверно знаю. В общем, подробнейшим образом, только по одному уголовному делу, уголовному делу российского гражданина такого Владимира Ваханя. Но я знаю и о других делах не столь подробно. И этих дел десятки. Вот вам, пожалуйста. А ведь, между прочим, суд бывает только независимый. Или уж вовсе никакой. И в стране, где нету правосудия, независимого правосудия, вот его место немедленно занимает властный произвол. Ну и тогда со всеми другими демократическими институциями происходит то же самое. Они становятся предметом имитации, так же как и суд. И пошло-поехало. Понимаете? Вот, пожалуйста, в том же деле Ходорковского рассуждение нашего национального лидера, только что президента, а теперь премьер-министра, подполковника Путина. Вот как он рассуждает. Он говорит, он намекает на то, что так же, как в деле неких американских гангстеров, не удавалось в деле Ходорковского открыть, доказать убийство. На самом деле, дескать, у Ходорковского руки в крови. А потому давайте посадим его за кражу. Вот вам рассуждение юриста. Ну, правда, советского юриста. Это много значит.
Много объясняет.
Это сочетание советский юрист. Ну вот, пожалуйста, наши два, наш Думвират, оба юристы. Политические процессы идут один за другим, а часто даже и параллельно.
Отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы и бывший советский политзаключенный, напоминает о реалиях отечественного тоталитаризма.
Ну вот скоро исполняется 25 лет уже, как по команде Горбачева были освобождены, а затем вскоре реабилитированы политзаключенные брежневской эпохи. А вот сейчас вроде формально нет политзаключенных, но вот мы видим этот процесс Ходорковского и Платона Лебедева, лжив и ханжески судят, прикрываясь какими-то фальшивыми статьями. Я считаю необходимым выдвинуть Михаила Ходорковского кандидатом в лауреаты Нобелевской премии, не только политзаключенным. И эта идея, я надеюсь, будет поддержана не только в России, но и в мировом сообществе.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, это понятие никуда не делось, просто оно более видоизменилось. И если да, сейчас не сажают не так много, как раньше. Но я считаю, если журналиста молодого, который хочет писать, как он, ну, он видит жизнь, он должен свою статью через пресс-службу губернатора провести, он не является политзаключенным. И таких вообще, после того, как мы в 90-е видели хоть глоток свободы, и сегодняшний день для миллионов людей они морально являются политзаключенными. Спасибо вам.
Вопрос, Сергей Иванович Григорьянцев. Связываете ли вы вот эту новую волну появления политзаключенных с приходом к власти выходцев из спецслужб?
Да, бесспорно. И на самом деле те, кто сейчас управляют Россией, это прямые ученики Андропова, прямые ученики и наследники вполне откровенных беззаконных действий, которые были при советской власти. Причем, я бы сказал, что в какой-то степени более изощренные. Вы знаете, вот никогда не говорят говорят о политзаключенных, естественно, и умалчивают, что в советское время Андроповым применялись ведь не только там психушки, не только высылки за границу, не только тюрьмы и лагеря, но и выборочные убийства. И то, что сейчас они зачастую оказываются проще и чаще, чем это происходило при советской власти, это тоже то, о чем постоянно следует помнить. Ну, и потом, конечно, на самом деле я все-таки думаю, и вот и Сергей Адамович, не говоря уже о Пономареве, со мной вполне согласен, что все-таки День политзаключенного должен быть. Он не должен быть памятью обо всех политических репрессиях в Советском Союзе. Он должен быть поддержкой для тех, кто в тюрьмах находится сегодня. Так, чтобы, вот как Сергей Адамович рассказывал, как хроника текущих событий была полностью посвящена положению в лагерях, был хотя бы хоть какой-то день, было хотя бы какое-то место, где вся информация была об этих, в общем, гибнущих в лагерях людях.
Александр Подробинник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, соблюдает традиции, заложенные основателями памятного дня.
День политзаключенных – это, прежде всего, историческая дата, такая памятная дата. Сегодня вспоминают погибших политзаключенных, многие вспоминают своих друзей. С другой стороны, и сегодня в России все-таки есть политзаключенные. Может быть, немножко изменилось понятие политзаключенные, и сегодня это люди, которые занимаются вообще политической деятельностью и сидят за это в тюрьме, их называют политзаключенными. Но есть и те, кто политзаключенные в прежнем понимании этого слова – это узники совести, люди, которые осуждены за ненасильственные преступления. В частности, это Муртазин в Татарстане, это Борис Стамахин, который сидит за публикации. День политзаключенного, правда, его называют сейчас День жертв политических репрессий, но эта власть так лукаво отсылает нас только в прошлое, только в историю. На самом деле и в прошлом это назывался День политзаключенных, и сегодня имеет смысл отмечать этот день именно как День политзаключенного, потому что, к сожалению, это не только наша история, это и наше сегодняшнее настоящее.
Напомню, что накануне 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий, в Москве у Соловецкого камня правозащитная организация «Мемориал» провела акцию поминовения жертв сталинского террора. По данным правозащитного центра «Мемориал», в России насчитывается около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий. О том, сохранила ли свою актуальность сегодняшний России День политзаключенного, об этом в день начавшихся акций в память жертв политических репрессий мы говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем, бывшим председателем правозащитного фонда «ГЛАС», все находится в нашей студии, и Сергеем Ковалевым, бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейший американский почтовый перевозчик компания FedEx временно отменила авиарейсы из Йемена. В аэропортах Великобритании и США продолжают действовать повышенные меры безопасности в связи с проводимыми проверками нескольких самолетов другой почтовой компании UPS. В Москве прошла акция возвращения имен, посвященная жертвам политических репрессий. Организатор акции – правозащитное общество «Мемориал». Московский областной суд признал законным освобождение из-под стражи активиста движения «Антифа» Максима Солопова, задержанного во время митинга в защиту Химкинского леса по обвинению в нападении на здание администрации Химок. В Киргизии 5 человек приговорены к пожизненному заключению по обвинению в убийстве главы Карасуйского районного отдела внутренних дел и его водителя. В Грузии задержаны 20 граждан страны, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Как передает агентство Рейтер, ссылающееся на неназванные источники в грузинских спецслужбах, предполагается, что арестованные создали шпионскую сеть для передачи секретной информации в Россию. В Москве защитники природы пикетировали здание Федерального экспертно-лицензионного центра главгосэкспертизы. Участники акции протестовали против строительства центральной кольцевой автодороги, которая пройдет через большинство подмосковных лесов. Вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин вновь выступил в защиту Сергея Старчака. Кудрин заявил журналистам, что не видит оснований для обвинения, которое предъявляет его заместителю Следственный комитет. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
космосу.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сохранил ли свою актуальность сегодняшней России День политзаключенного, мы сегодня говорим с бывшими узниками совести Сергеем Григорьянцем, бывшим представителем правозащитного фонда «Гласность». Он находится в нашей студии, Сергеем Ковалевым, бывшим полномочным по правам человека в Российской Федерации. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Игоря.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Сергею Адамовичу Ковалеву. Сергей Адамович, скажите, пожалуйста, уже не первый год на должности уполномоченного по правам человека в России Владимир Петрович Лукин. Как вы можете охарактеризовать его деятельность? Положительно, отрицательно, либо нейтрально? Спасибо.
Да я думаю, что это не вопрос для нашей сегодняшней передачи. Владимир Петрович старается быть полезным. Владимир Петрович очень старается быть полезным. Но вместе с этим он старается не вступить в конфликт с властью. Это его стратегия. Понимаете, можно по-разному оценивать эту стратегию. Я, например, такой не держался, потому и вылетел весьма быстро в связи с событиями с войной в Чечне. Вылетел очень быстро из уполномоченных. Лукин считает, что это более эффективная, более практически полезная его стратегия. Понимаете, я-то сторонник совсем другого подхода. Я сторонник идеи, что надлежит правозащитникам спрашивать по большому счету с власти. Например, о том, работает ли в нашей стране Конституция, или она растоптана. Понимаете, у государственных, у конституционных лиц, по-видимому, такой возможности нет. И каждый делает свое. Что я могу особенно похвалить в Лукине? Он по отношению к митингам на Триумфальной площади повел себя аккуратно, но не резко, но совершенно твердо. Были попытки его, вообще говоря, обвинить во всех тяжких грехах.
Александр Лавут, математик, бывший советский политзаключенный, член Совета музея Центра академика Сахарова, призывает вернуться к изначальному смыслу Дня политзаключенного.
Его, как вы знаете, переименовали. Исходно он был День политзаключенного и отмечался разными акциями, там в лагерях, и не только, и вне, и на воле тоже. А он стал Днем памяти жертв. В своем исходном значении и хотя бы названии он тоже актуален, конечно. Слава Богу, что масштабы не те, несколько меньше. Но, в принципе, есть же политзаключенные. Да, значит, мягче, он прагматичнее, поэтому нельзя уж слишком разгуляться. Может, и хотелось бы кому, но я не знаю. Может быть.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, недавно показали фрагмент, как Путин смотрит, сокращенные варианты ГУЛАГа вместе с вдовой Солженицына, обсуждает, да, и как-то сочувственно относится к этому, к памяти. Вместе с тем, с другой стороны, когда он присутствует на встречах с работниками КГБ, он подчеркивает, что гордится своей прошлой работой. Как вы считаете, это что, он это такое проявление цинизма крайнее, что он и тут сочувствует, и там он гордится, или это, какое-то искреннее заблуждение, шизофрения? Прокомментируйте, пожалуйста.
Вопрос Сергея Ивановича Григорьянца. Как вообще доступен ли школьному возрасту архипелаг ГУЛАГ?
Это разные вопросы, насколько я понимаю. Вот, школьному возрасту, к сожалению, он вполне доступен, потому что это настолько знакомая психология, настолько знакомая среда, так или иначе встречаемая, ну, в каких-то других формах каждым ребенком в России, что, ну, вот как раз и вопрос радиослушателя, это вот и есть на самом деле ответы на ваш вопрос тоже. Конечно, называть Путина шизофреником было бы совершенно неправильно, и для этого нет никаких оснований. Он понимает все, что ему выгодно, и использует все, что ему нужно.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Считаете ли вы противоестественным, что Владимир Путин визирует официальный, что ли, вариант архипелага ГУЛАГ для школьников?
Ну, знаете, я не знаю, было ли это визирование. Может быть, это акт, так сказать, телепропаганды скорее. В общем, понимаете, какая там шизофрения? Путин просто проявил обычное политическое лицемерие. А пропаганда сводилась к тому, что не надо полагать, что вот он у нас такой жесткий, что он злобный. Что вот смотрите, вот вам вот объективное отношение к нашей печальной истории. Ну, между прочим, все это тоже лицемерие, потому что, знаете ли, ведь не так давно учреждена была комиссия, которая должна, я не помню точно, как она называется, она должна бороться с искажениями истории. С злонамеренными искажениями истории. Ну, что такое злонамеренное искажение истории? Это когда наше, понимаете ли, героическое прошлое кто-то будет критиковать. Мы же знаем, что это было за прошлое. Мы же знаем нашу кровавую, грязную историю. И если ее нельзя критиковать, ну, так о чем тогда речь? Понимаете? Вот, знаете, если вы позволите, я расскажу сейчас некоторую трагикомическую подробность о дне, о котором мы сегодня говорим. А знаете ли вы, когда был учрежден этот день памяти жертв политических репрессий? Он был учрежден осенью 91-го года. После победы над Путчем. А вот когда мы, Комитет по правам человека в российском парламенте, еще не в Думе, пытались на год раньше принять закон о реабилитации политических заключенных и, соответственно, узаконить этот день 30 октября, мы с блеском провалились. А через год, вот после того, как Путч был проиграл, тогдашний парламент все же принял. Принял по понятным причинам. Парламент состоял из очень большого процента коммунистов, было больше 60%, а вообще в депутатском корпусе было 87% коммунистов. Так вот, эти ребята после падения Путча очень сильно опасались, что победители сделают с ними то, что они намеревались сделать со своими оппонентами. Вот вам и причина, почему этот закон и этот день прошли через парламент относительно легко и даже более того, с подавляющим преимуществом при голосовании. Это ухмылки нашей уже не тогдашней, а сегодняшней истории. И вот я повторяю, это касается всех стран постсоветской эпохи. Я упомянул Грузию, а что же вы думаете в Средней Азии? Ну вот мы слышим сообщения из республик, наших бывших советских республик. Там, между прочим, в брежневские времена просто не было политических заключенных. Ну, почти не было. А теперь их там полно.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», считает, что день политзаключенного остается до сих пор актуальным.
Ну, по-моему, это все время актуально. Никак ничего не поменялось со времен Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть политзаключенные есть. Другое дело, что их не так много, потому что персонально уже весь мир перешел на более умеренные человеческие жертвы. И поэтому и Россия волей-неволей не совсем приблизилась, находится в зоне деспотизма, но все-таки жертв стало меньше, немодно стало миллионами, да, гробить людей. Но у нас есть политзаключенные, тем более отвратительно, что наша власть не признает, что они есть. И жестокость, помимо политзаключенных, еще вообще общая жестокость в российских тюрьмах, ну, просто невероятно. Политзаключенных множество. Я отношу, кстати, к политзаключенным и тех, кто сидит ввиду общей жестокости нашего уголовного кодекса. В основе вот этой жестокости лежит, безусловно, страх власти перед народом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Сергея Петровича.
Ну, Брэдон, еще вы знаете, если человек приходит к врачу и говорит, вы сказали, что вы курите, он говорит, нет, я только одну сигаретку в день курю, а с точки зрения медицины, он считается курящим весь его организм, поэтому вот то, что у нас там десятки заключенных, вот такое ощущение, как будто все равно в сталинском периоде сидим, все равно мы не свободны абсолютно. И вот сейчас отсюда, с нашей точки зрения, вот с нашего зрения видно, что Сталин был такой, ну, мелкое такое уничтожество, такое, в общем, такое заточенное, такое малоумное, так, скудоумное, по большому счету. И мне очень удивительно, что неужели люди не видят, что с Путиным прям такая же картина абсолютно. Спасибо.
Вопрос Сергея Ивановича Григорьянца. Как вот развивается ли интоксикация всего общества от наличия даже нескольких десятков политзаключенных?
Да, конечно. Это не просто заражает всю страну, это на самом деле создает в ней моральный климат, который, вот, вы знаете, то, как насколько оказалась слабой русская интеллигенция, русское общество, то поражение, которое на самом деле испытала демократия в России в результате, ну, будем говорить прямо, просто наступления КГБ и захвата власти в 90-е годы, это результат как раз вот интоксикация, о которой вы спрашиваете, это результат того, что им необходимы аресты, пусть даже в меньшем количестве, чем раньше, для того, чтобы поддерживать страх в обществе. И, к сожалению, вот по всей нашей общественной жизни мы видим, как на самом деле этот страх по-прежнему силен в русском человеке.
Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, размышляет о сегодняшнем состоянии России.
Какая, на мой взгляд, сегодняшняя Россия? Чубайс там говорил, почему все говорят о Ходорковском и прочее. Но тот беспредел, который царит не в Ходорковском суде, а в институте суда, как таковой государственной институции, мне кажется немножко сумасшедшим домом, маниакальным. И когда сейчас начали говорить адвокаты о том, что там готовится третий суд, вот у меня возникло ощущение, они маньяки, они могут прийти 30-й суд, лишь бы навеки, но не Ходорковского лично, а всю страну. Губить, губить и губить.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Как, по-вашему, применимы ли в сегодняшней России традиции борьбы, которые были заложены еще советскими диссидентами?
Знаете, нынешнее общественное движение довольно это люди достаточно солидарные, в мыслях, но по своей практике они резко делятся на две категории. Одни исповедуют теорию малых дел, спасти хоть кого-то. И надо сказать, я не принадлежу к этой категории правозащитников. Но надо сказать, что это очень легко понять. Как можете вы ради, так сказать, журавля в небе, так сказать, защиты Конституции, которая требует огромной и очень долгой работы, как можете вы пренебречь чьей-то судьбой? А ведь если вы замахиваетесь на порядке в стране, то вы теряете возможность помочь многим. Вот, собственно говоря, мы вот в таком в плену заколдованных разломов. И я все больше считаю, что, понимаете, спасая единицы или облегчая жизнь единицам, потому что спасти-то мы никого не можем, облегчая в какой-то мере жизнь единицам, мы просто, понимаете, власть опять-таки использует это, использует для создания, ну, маломальски человекообразного имиджа. И потому я считаю, что надо воевать с нынешним лицемерным законодательством, надо воевать за конституционные свободы, надо воевать за то, чтобы в стране была атмосфера, в которой власти трудно применить репрессии.
Тот же вопрос, Сергей Иванович Григорьянц. Востребован ли сегодня тот опыт сопротивления репрессиям, который накоплен во времена тоталитаризма?
Он не только востребован, он оказывается все более и более нужным, на мой взгляд. Вот и то, что сказал Сергей Адамович о борьбе с лицемерием, которое, государственным лицемерием, которое я скорее назвал бы государственным цинизмом, и то, что сказала Елена Георгиевна о наступающем безумии, на самом деле ведь это то, что мы хорошо знаем по всей истории. В этом безумии ведь есть та черта, которую заложил, собственно говоря, даже не Сталин, а Ленин. В ней основным, в этом безумии основным является «все позволено». Нет ограничений. Вот все можно делать. И все пройдет, народ смирится со всем, что с ним производят. И растет новое сопротивление. Растет новое сопротивление в новых формах, потому что мы не можем предсказать, скажем, к чему приведет свобода интернета. В новых формах, потому что, ну, мир стал другим. И нельзя всего повторить, что было. Этого не может повторить власть, и это не может повторить сопротивляющийся народ. Но это сопротивление становится все более заметным. И от того, что... Вот понимаете, сегодня практически все мы, без исключения, говорили о том, что по-прежнему есть политзаключенные, о том, что День политзаключенных является не менее актуальным и важным, чем раньше. Но ведь вот мы никто не упомянул, что вектор несколько сдвинулся. На самом деле то движение, демократическое движение, которое в первую очередь было заметно при советской власти, это было движение либеральное. Либеральное в значительной степени движение интеллигенции. И, может быть, нам, правозащитникам другого времени, не так близко то движение, которое сейчас становится все более и более заметным. Движение, на самом деле, движение свободных профсоюзов, движение рабочее, движение более левое все-таки, чем то, которое было раньше. Но это не значит, что о нем надо забывать, что о нем, что им надо пренебрегать.
Вопрос Сергея Адамовича Ковалева. Вот приближается не только 30 октября, но и 31. Как вы считаете, можно ли считать первое официальное разрешение акции в поддержку 31 статьи Конституции победой гражданского общества?
Ну, власть попятилась, я бы сказал. Уже второй раз попятилась, между прочим. Можно проявлять на этом месте дикое упрямство и... я бы сказал, уже грозящий перейти во вздорность, а можно использовать это. Я думаю, что это очень важный выигрыш, очень трудный выигрыш, за него очень многое, много заплачено, но, понимаете, мы не должны сеять семена русского бунта, бессмысленного и беспощадного. А мы, какова бы ни была наша власть, наша, прямо скажем, нелегитимная власть, нелегитимная, потому что она никем не избрана, нелегитимная, потому что она потому что нет ни одной конституционной свободы, которую бы она не попрала. Но у нас нету другой власти, и у нас, слава богу, нет еще той последней, мы не дошли до той последней черты, когда только силой можно исправить положение. Мы должны вынуждать власть к диалогу, к взаимодействию. Это трудно. Это долго, но не пройдя этого пути, мы не добьемся тех результатов великих восточноевропейских бескровных революций.
Вопрос Сергея Ивановича Григорьянца. Возможно ли в России бескровная революция и диалог с властью, оппозицией и власти?
Ну, я, как и Сергей Адамович, думаю, что стремиться Надо только к этому, и правозащитное движение, оно демократическое движение в России, это в основе своей ненасильственное движение, и оно должно таким оставаться. И мы действительно не дошли, к счастью, пока до той грани, когда никакой диалог невозможен. Но опять-таки все-таки нужно хорошо понимать, что в значительной степени этот диалог с обществом, с нами, со стороны власти, в общем, проявление все того же лицемерия и того же цинизма. И обманываться на этот счет тоже не приходится.
Вопрос, Сергей Адамович Ковалев, если бы вам позволено было обратиться к сегодняшним узникам совести в России, что бы вы им сказали в этот день?
Ой, я не знаю, что... я думаю... Знаете, нам, когда мы сидели, у нас не было возможности слышать чьи-то обращения. Ну, разве что на свидании передавали. Но мы солидарность чувствовали, постоянно чувствовали. Я не знаю, как это происходит, но мы точно чувствовали эту солидарность. И я прекрасно помню, я-то в тюрьме сидел в Чистополе, помню рассказы владимирских наших товарищей, которые тюремный срок тянули во Владимире еще тогда, так они говорили, что оперработники иногда говорили им: ага, вот там Буковский, которого освободили, много разговаривает, много клевещет на Советский Союз. Так вот он за вас заступается, а вы здесь за эти его слова сейчас в карцер пойдете.
Напомню, что сегодня, в день политзаключенного, мы говорили с узниками совести Сергеем Ивановичем Григорьянцем, бывшим председателем правозащитного фонда гласности, Сергеем Адамовичем Ковалевым, бывшим полномочным по правам человека в Российской Федерации. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Дмитрий Налитов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.